Потом пришел день перед кануном всех святых, потому как малыш Пит повесил бумажную ведьму в окне прихожей. Когда я обещала после обеда пойти к Стрейхорнам, чтоб с Лайзой МакКандлс перевернуть ихние шикарные персидские ковры, это полагалось делать каждые полгода, чтобы они не выцветали, или наоборот, чтобы выцветали, или еще какая-нибудь чертова глупость. Надела я пальто, застегнула на все пуговицы и уже к двери пошла, как вдруг подумала: «Да куда же ты это в осеннем пальто, балбеска? Там же теплынь, настоящее индейское лето». А тут другой голос заговорил: «На проливе-то похолодней будет, градусов этак на 5. А сырость?» И поняла я, что к Стрейхорнам сегодня не пойду, а поеду на пароме в Джонспорт и поговорю с моей дочерью на чистоту. Позвонила Лайзе, сказала, что ковры как-нибудь в другой день перевернем, и пошла к пристани. Только-только успела на 2:15. Не успей я на него, так и с ней бы не встретилась. И кто знает, как бы все тогда обернулось. С парома я первой сошла. Они еще только набрасывали последнюю чалку на последнюю тумбу. И пошла прямо к школе. По дороге мне подумалось, что в классе я ее не найду. Что бы она и ее руководительница ни говорили, что будет она все-таки позади мастерской со всяким хулиганьем. Все ржут, тискаются, а может, и пустили в круговую бутылку с дешевым вином в бумажном пакете. Если вы сами в такое положение не попадали, так ничего не поймете. Объяснить я не могу. Одно скажу: нет такого способа, чтобы подготовиться к тому, что у тебя сердце разорвется. И выхода нет. Только вперед идти, да надеяться, что все-таки без этого как-нибудь обойдется. Но когда я открыла дверь класса и заглянула, она все-таки там была, сидела у окна, наклонившись над учебником алгебры. Меня она не сразу заметила, и я стояла там, смотрела на нее. В дурную компанию она не попала, зря я боялась, но все равно сердце у меня чуть надорвалось, Энди, потому как похоже было, что у нее вообще никакой компании нет. А это, может, куда хуже. Ее-то учительница, может, и вправду казалось, что нет ничего дурного в том, как девочка после уроков занимается одна в пустом классе, и что это очень даже похвально. Только я-то ничего похвального в этом не видела, да и здорового тоже. С ней ведь даже не было таких, кого за нерадивость или за плохое поведение после уроков оставили. Их в библиотечный зал отсылали. Ей бы с подружками пластинки слушать или о мальчике вздыхать. А она сидит тут, в пыльном косом солнечном луче, в запахе мела и мастики, а еще противных рыжих опилок, которыми пол присыпают, чуть ребята уйдут. Сидит, так низко наклонившись над книжкой, будто там спрятаны все тайны жизни и смерти. «Добрый день, Селена», — говорю. Она вскинулась, как кролик, и половину учебников на пол смахнула, оглядываясь, кто это с ней здоровается. А глаза такие огромные, что добрую половину лица заняли, а лоб и щеки белее пахты в белой чашке. То есть там, где прыщики не выспали, а они багровели, будто ожоги. Тут она увидела, что это я. Страх прошел, но улыбка не сменился. У нее на лице будто крышка захлопнулась. Или, скажем, она в замке была и сразу подняла подъемный мост. Да, вот так. Вы поняли, о чем я. «Мама», — говорит она, — «что ты тут делаешь?» Я чуть не ответила. «Приехала проводить тебя домой на пароме и поговорить с тобой по душам, деточка моя милая». Но чувствую, нельзя об этом тут, в классе, в пустой комнате, где чувствую, до чего ей неладно. Ну просто нутром чую, как запах мела и рыжих опилок. «Нет, думаю. Узнаю, во что бы ты ни стала. И так вижу, я с этим затянула. Про наркотики уже не думаю. Но что бы это ни было, оно оголодало, ело ее заживо. А я ей сказала, что решила дать себе после обеда роздых, поехать сюда походить по магазинам, но ничего себе по вкусу не нашла. Ну и подумала, может, вернемся домой вместе, Селена, говорю. Ты не против? Тут она, наконец, улыбнулась. Да я б $1000 за эту улыбку заплатила, уж поверьте. За улыбку только для меня одной. Конечно, нет, мамочка, отвечает. Вдвоем будет веселее. Ну, спустились мы вместе к пристани, а когда я про занятия ее спросила, она мне нарассказала больше, чем за все прошлые недели. Если не считать того первого взгляда, когда она поглядела на меня точно кролик в ловушке на кота, девочка почти прежней стала, и я приободрилась. Ну, Нэнси, может, и не знает, как мало народу ездит паромом в 4:45 до Литл-Толла и дальних островов. Но вы с Фрэнком, Энди, сами знаете. Те, кто работает на материке, а живет на островах, возвращаются на пароме 5:30, а 4:45 больше почту возит, заказы по каталогам и продукты для лавок. И потому, хоть день был по-осеннему чудесный, совсем не такой холодный и сырой, как я опасалась, на корме на палубе мы с ней были почти одни. Постояли там. Посмотрели, как след, расширяясь, тянется к материку. Солнце уже к западу клонилось, и по воде бежала золотая дорожка, а след ее разбивался, будто на золотые осколки. Когда я маленькой была, отец мне говорил, что это самое настоящее золото, и что русалки иногда выныривают его собирать. Он говорил, что осколочками вечернего солнца они кроют свои волшебные подводные замки, точно черепицей. И я всякий раз, как видела такую разбитую золотую дорожку, обязательно русалок в воде высматривала. И уж почти ровесницей Селены была, а все верила, что такое бывает. Мне же отец рассказал. Вода была такой густо-синей, какую только в тихие октябрьские дни и увидишь. И шум машины прямо убаюкивал. Селена развязала шарф на голове, вскинула руки и засмеялась. «Красиво, ма, верно?» — спросила она. «Да, — говорю. И ты тоже красивой была, Селена. Почему ты изменилась?» Она смотрит на меня, и будто у нее сразу два лица. Верхняя недоумевает и будто смеется, а под ним настороженное такое недоверчивое выражение. И в этом спрятанном лице я увидела все, что Джо успел ей наговорить за эту весну и лето, прежде чем она и от него шарахнулась. «Нет у меня друзей, у меня никого нет», — сказала мне это спрятанное лицо. «И уж, конечно, не ты и не он». И чем дольше мы глядели друг на дружку, тем яснее проступало наружу это лицо. Она перестала смеяться, отвернулась и уставилась на воду. Очень мне скверно стало, Энди. Но только я пренебрегла, как позднее не спускала Вере ее пакости, как ни грустно все это было, если заглянуть поглубже. Как ни верти, а приходится нам быть жестокими, чтобы доброе дело сделать. Вот как врач делает укол ребенку, хоть и знает, что малыш расплачется и не поймет, что это для его же пользы. Заглянула я в себя и поняла, что могу быть вот такой жестокой, если другого выхода нет. В ту минуту я совсем перепугалась, да и сейчас мне не очень по себе. Как-то страшно знать, что ты способна быть такой безжалостной, какой надо, и не колебаться, а потом не вспоминать и не жалеть о том, что сделала. «Не понимаю, о чем ты, мам?» — сказала она, но поглядела на меня, ох, как настороженно. «Ты изменилась, — говорю я, — и лицо, и как ты одеваешься, и как ведешь себя. И по всему этому я вижу, что с тобой что-то стряслось». «Да нет, все у меня нормально, — говорит она, — а сама пятится от меня. Ну, я и ухватила ее за руки, пока не поздно». «Нет, стряслось, — говорю, — и мы с парома не сойдем, пока ты мне не объяснишь, в чем тут дело». «Да ничего же!» — кричит она и старается вырвать руки. «Ну да я их крепко держала! Ничего не стряслось! Пусти меня! Да пусти же!» «Погоди, — говорю, — в какую бы беду ты ни попала, Селена, я тебя буду любить все так же, а вот помочь тебе не сумею, пока ты мне толком не объяснишь, в чем дело». Тут она перестала вырываться и только смотрела на меня. А я увидела третье лицо под верхними двумя. Хитренькое, жалкое лицо, которое мне не слишком понравилось. Если не считать цвета лица, Селена в мою семью пошла, но в ту минуту она стала похожа на Джо.
«Сперва ты мне ответь», — говорит она.
«Отвечу, — говорю, — если смогу».
«Почему ты его ударила?» — спрашивает она. «Почему ты его тогда ударила?»
Я было открыла рот, чтобы спросить, когда тогда, просто чтобы несколько секунд на размышление выиграть, и вдруг Энди поняла. «Не спрашивай как, может, осенила меня, или там женская интуиция, как пишут, а то просто заглянула в мысли моей дочери, уж не знаю, да только поняла, что чуть запнусь и потеряю ее. Может, только на этот день, а может, и навсегда». Ну, всем нутром почувствовала и ответила напрямик. «Потому что до этого он ударил меня поленом по спине», — сказала я. «Чуть почки мне не отбил, но я и решила, что больше такого не позволю. Никогда». Она заморгала, ну, как моргаешь, когда тебе к самому лицу руку сунут, и губы у нее раскрылись в большое такое удивленное «О!».
«Тебе он не то говорил, верно?» Она только головой мотнула.
«Так что он сказал? Из-за того, что он за воротник закладывал?»
«Да, еще из-за покера»,
— отвечает, да так тихо, что не расслышать.
«Он сказал, что ты не хочешь, чтобы другим было весело. Вот почему ты не хочешь, чтобы он играл в покер. И почему в прошлом году ты не пустил меня на вечеринку к Тане с ночевкой? Он сказал, что ты хочешь, чтобы все работали по 8 часов в день, как ты сама. А когда он начал тебя уговаривать, ты ударила его сливочником до крови и пообещала отрубить ему голову, если он еще раз пикнет. Дождешься, когда он уснет, и отрубишь».
«Знаешь, Энди, я бы засмеялась, да только уж очень это жутко было».
«И ты ему поверила?»
«Не знаю», — сказала она. «Топор этот так меня напугал, что я даже думать боялась и не знала, чему верить».
Она точно ножом по моему сердцу прошлась, но я не выдала себя. «Селена, — говорю, — он тебе неправду сказал».
«Оставь меня в покое!»
— говорит она, отшатывается от меня и опять глядит, как перепуганный кролик. И тут мне ясно стало, что скрывает она что-то не из-за стыда или неловкости, а потому что напугана до смерти.
«Я сама разберусь! Не нужна мне твоя помощь! Оставь меня в покое, и все!»
«Ты не можешь разобраться сама, Селена!» — говорю я таким тихим, ласковым голосом, каким успокаивают жеребенка или ягненка, когда он в колючей проволоке запутается. «Если б могла, так уже разобралась бы. А теперь послушай меня. Мне очень грустно, что ты видела меня с топориком в руке. Из-за всего грустно, что ты видела и слышала в ту ночь. Зная, как это тебя напугает и измучает, я бы пальцем его не тронула, как бы он меня ни доводил».
«Ну перестань!»
— говорит она, вырывает у меня руки и затыкает ладонями уши.
«Не хочу ничего больше слушать и не буду!»
«Перестать не могу», — отвечаю, — «потому как все, что было, прошло, и ничего изменить нельзя. А вот это можно еще. Так позволь мне помочь, родная. Прошу тебя». Я хотела обнять ее и притянуть к себе.
«Нет, не смей меня бить, не смей меня трогать, стерва!»
Закричала она, откинулась, наткнулась на перила, и я уж думала, что она опрокинется через них в волны. Сердце у меня остановилось, но руки, слава богу, нет. Я успела ухватить ее за пальто и оттащить, а тут сама поскользнулась на мокрой палубе и чуть не упала. Но все-таки на ногах удержалась, а когда подняла голову, она вывернулась и хлопнула меня по щеке. Я даже не заметила, а схватила ее опять и обняла. В такие минуты на девочку в возрасте Селены не обижаешься, понимаешь? Того, как с ней прежде было, уже не вернуть никогда. Да и пощечина-то боли никакой не причинила. Я только спаниковала, что потеряю ее, и не просто мое сердце ее лишится. На секунду я будто увидела, как летит она через перила головой вниз, как вживе. Еще чудо, что волосы у меня не посидели. Тут она заплакала, попросила прощения, сказала, что не хотела меня ударить, что это нечаянно вышло, а я ответила, что знаю. «Помолчи-ка», — говорю я, а она в ответ такое сказала, что я просто в лед превратилась.
«Почему ты помешала мне упасть, мамочка? Почему же ты мне помешала упасть?»
Я ее отодвинула на длину руки. Мы уже обе плакали и бормочу. «Да как же иначе, деточка, чтоб я допустила?»
Она мотает головой. «Мамочка, я больше не могу терпеть. Не могу. Я такой грязной себя чувствую и совсем запуталась. И как ни стараюсь, не могу стать спокойной, а веселой и вовсе».
«Да что же это?» Спрашиваю, и опять мне от страха холодно стало. «Что это, Селена?»
«Скажи я», — отвечает, — «ты сама меня за борт выкинешь».
«Не выдумывай», — говорю. «И я тебе еще одно скажу, родная. Ты на берег не сойдешь, пока мне все не расскажешь. Если для этого придется до конца года взад-вперед на пароме кататься, так вот и будем. Хотя, думается, уже к концу ноября в лед превратимся, если прежде не уморим себя отравой, которой здешним дерьмовым буфетики торгуют». Я думала, она засмеется, а она только голову наклонила, уставилась в палубу и сказала что-то совсем уж тихо. За ветром и шумом мотора я толком не расслышала.
«Что ты сказала, деточка?»
Она повторила, и тут я расслышала, хоть она голоса почти не повысила. Тут я сразу все поняла, и с этой секунды дни Джо Сент-Джорджа были сочтены.
«Я ничего этого не хотела. Он меня заставлял».
Вот что она сказала. Я как окаменела, а когда протянула к ней руки, она отпрянула. Лицо белее мела. А тут паром. Принцесса островов, старая посудина. Как качнется! Под ногами у меня скользко было, и я своей старой костлявой задницей здорово приложилась бы. Да только Селена ухватила меня поперек живота. И тут уж я ее обняла, и она расплакалась у меня на груди. «Идем, — говорю, — сядем вон там. Полетали мы от борта к борту, и будет, верно?» Побрели мы к скамье у кормового трапа, обнявшись. Подошвами шаркаем, будто калеки. Не знаю, чувствовала себя Селена калекой или нет, а я так чувствовала. У меня только из глаз покапало, а Селена так рыдала, что казалось, у нее все внутренности вот-вот оборвутся, если она с собой сейчас не совладает. А я все-таки радовалась, что она вот так плачет. Я ведь только когда услышала, как она рыдает, увидела, как слезы у нее по щекам катятся. Я только тогда поняла, что в ней все чувства поугасли, точно свет в глазах. Спрятались куда-то, как ее фигурка в бесформенной одежде. Конечно, лучше бы я услышал от нее не рыдание, а смех, но и на том спасибо было. Сели мы на скамью, и я дала ей еще поплакать. Она поутихла, и я из сумки ей платок достала. Но она глаз не утерла, а только смотрит на меня. Щеки все мокрые, глаза провалились, и под ними бурые круги.
«Ты меня правда не ненавидишь, мамочка?» — говорит она. «Правда?»
«Правда», — отвечаю. «Правда. И никогда у меня к тебе ненависти не было, хоть поклянусь, деточка. Но я хочу распутаться с этим делом. Хочу, чтобы ты рассказала мне сначала и до конца. По лицу вижу. Ты думаешь, у тебя сил не хватит, но я знаю. Есть у тебя силы. И запомни одно. Больше никогда никому тебе рассказывать про это не надо будет. Даже своему мужу, если не захочешь сама. Это как занозу вытащить. Клятву даю. Ты поняла?»
«Да, мамочка, но он сказал, если я признаюсь, ты иногда совсем сумасшедший делаешься. Он сказал, как тогда, когда ты ударила его сливочником. Он сказал, чуть мне захочется признаться, чтобы я вспомнила этот топор и...»
«Нет, так не пойдет, — говорю я. Начинай-ка с самого начала, как было и что. Но одно я хочу знать сразу. Твой отец лез к тебе?» Она голову повесила и молчит.
Мне-то другого ответа и не требовалось, но, думаю, ей легче станет, если она это вслух скажет. Подсунула пальцы ей под подбородок и приподняла ее голову, так что мы в глаза друг дружке посмотрели. «Было», — говорю. «Да», — отвечает, и снова разрыдалась. Но плакала теперь не так долго и не так горько. Но я дала ей волю. Мне разобраться самой надо было, что дальше говорить. Спросить, что он с тобой делал. Нельзя было. Я решила, что она толком знать не может. У меня прямо на языке вертелось. «Он тебя трахал?» Но я подумала, что она все равно толком не поймет, даже если я так прямо и брякну. И в голове у меня это словцо так противно отдалось. Ну, наконец, я сказала. «Он вкладывал свой пенис в тебя, Селена, в твою киску». Она мотнула головой.
«Я ему не позволяла».
И тут она всхлипнула.
«То есть до сих пор?»
Ну, после этого нам обеим чуть полегче стало. Во всяком случае, друг с дружкой. А чувствовала я внутри... одну ярость, будто у меня внутри глаз, про который я раньше не знала, и вижу я им только длинную лошажью морду Джо, и губы всегда растресканные, и зубы всегда желтые, и щеки всегда обветренные, с красными пятнами на скулах. После этого мне его морда все время мерещилась, будто этот глаз открытым оставался, когда настоящие закрывались, и я засыпала. И стало мне ясно, что закроется этот глаз только когда он умрет. Ну, просто вроде влюбленности, только наоборот. А Селена рассказывает с самого начала и до конца. Я слушала и ни единого раза не перебила. А пошло все, конечно, с той ночи, когда я об Джо сливочник разбила, а Селена подошла к двери, как раз когда он руку к уху прижимал и кровь текла. А я стояла с топориком, будто и правда прицелилась ему голову отрубить. А я-то, Энди, всего-то и хотела его унять, и жизнью ради этого рисковала. Только этого она увидеть не могла. А все, что видела, на его чашке весов лежало. Дорога в ад, говорят, вымощена добрыми намерениями. Так оно и есть, я-то знаю. По горькому опыту. Зато не знаю, почему так часто думаешь сделать хорошо, а получается плохо. В этом уж пусть головы поумнее моей разбираются.